Все занимательные и значимые новости этого дня в подкасте «Слышали новость» в студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. И наш сегодняшний собеседник, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Семен Аркадьевич, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Семен Аркадьевич, но так как вы специалист и ближневосточный, и по Центральной Азии, но тем не менее, как у гражданина Российской Федерации, не могу у вас не спросить по поводу обращения Владимира Путина, президента России, к нации. И хочу поинтересоваться, ожидания и реальность совпали у вас?
Ну, вы знаете, мы выходим из этого кризиса коронавируса, как, конечно, сейчас самое важное, восстановить экономику, чтобы все заработало. И в контексте этого, конечно, обращение президента страны очень конструктивное. Сейчас ряд изменений, в том числе по НДФЛ, по другим вопросам. В общем-то, да.
Раз вы сами затронули НДФЛ, позвольте вот с вами немного порассуждать по этому поводу, потому что уже последовали комментарии на этот счет. Ну, во-первых, давайте скажем, возможно, кто-то пропустил обращение Путина. С 1 января следующего года Владимир Путин предлагает отменить плоскую шкалу НДФЛ, повысить с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей в год. При этом, что важно понимать, средства от повышения налога будут направляться на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, и этот процент будет распространяться на деньги, которые идут сверх 5 миллионов рублей, то есть не на 5, а то, что идет больше. Так вот, какие комментарии последовали? Сенатор Клишес говорит следующее. Изменение шкалы НДФЛ оправданное. Это отвечает заложенным в поправке к Конституции принципам социального государства. Маргарит Симонян, главред RT и МИА России сегодня, говорит следующее, что, ну, во-первых, она заявляет, что зарабатывает больше 5 миллионов рублей в год и считает, что люди, которые столько зарабатывают, обязаны тратить как минимум четверть своих доходов на больных детей и других нуждающихся. И она очень рада, что теперь государство принудительно слегка подраскулачит тех, кто этого не делал. А те, кто делал, и так такому подраскулачиванию будут только рады. Вот вы как, разделяете эти взгляды, не разделяете,
конечно,
считаете?
Ну, конечно, ну, слушайте, конечно, да. У нас действительно, к сожалению, заболевания есть такие редкие, дорогие, нужны очень дорогие препараты. Как правило, это, к сожалению, препараты, которые производят за рубежом, они стоят достаточно много. Ну, сколько там будет получаться? Это 60 миллиардов рублей. Ну, значит, вот это почти миллиард долларов. Вот, я думаю, на эти деньги можно будет как-то этот вопрос хотя бы значительной части своей решить.
Все ли те, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей, на ваш взгляд, или, возможно, какая-то определенная часть сознательно подходит к этому вопросу и реально готовы все-таки помогать друг другу, тем более в условиях пандемии?
Ну, слушайте, знаете, этот опрос проводить на эту тему бессмысленно, да? Ну, если даже кто-то есть, я думаю, ничего страшного, в конечном счете это справедливое решение. Все будет, я в этом плане, думаю, абсолютно большинство с пониманием отнесет.
Я к тому, что будут ли предприняты с чьей-то стороны попытки уйти в серую зону?
Ну, слушайте, у нас сейчас в серую зону очень трудно уйти. У нас сильная налоговая служба все отслеживает, поэтому не думаю, что это будет большое количество, по крайней мере.
Угу. Еще очень много было сказано по поводу льготной ипотеки. Вот скажите, пожалуйста, так как Владимир Путин предложил распространить льготную ипотеку в 6,5% на покупку нового жилья стоимостью до 6 миллионов рублей, Москва и Петербург здесь отдельно до 12 миллионов рублей, понятное дело, что в этих городах недвижимость реально стоит дороже. Будет высокий спрос? Вот какой бы спрос вы спрогнозировали?
Ну, мне трудно сказать, но в любом варианте снижение процентной ставки, извините, процента за ипотеку, это в любом случае, конечно, будет повышение интереса к этому делу, особенно молодым семьям, это, конечно, большой плюс.
Но, тем не менее, даже те выплаты по материнскому капиталу, но это даже не треть от стоимости жилья.
Ну, слушайте, давайте так, ну, материнский капитал, это, конечно, хорошо, это не значит, что теперь не надо идти на понижение, значит, процента по ипотеке. Да. В любом случае, это, ну, плюс. Но мы не можем же сделать так, чтобы квартира стоила ровно столько, сколько материнский капитал. Ну, это, дай бог, чтобы когда-нибудь еще понизили.
Я к тому, что насколько для россиян все-таки являются подъемными такие суммы на текущий момент? Или же все-таки придется какое-то время еще подождать, пока люди встанут на ноги?
Этого, было бы лучше, если бы это не поменялось. Нет, поменяли. Слушайте, ну, я не против, чтобы квартиры вообще раздавались бесплатно, знаете, я двумя руками, как было в советское время, хотя люди в Москве стояли по 20-25 лет в очереди, так сказать. Но есть реальность того, что есть, поймите, это, есть себестоимость квартиры, есть какое-то желание, значит, и, наверное, строительных компаний заработать на этом. Ну, слушайте, ну, есть реально экономические законы, которые никто не может отменить.
Угу. То, что касается вообще коронавируса и пандемии коронавируса, коротко у вас спрошу. Путин говорит, что сама по себе вакцина от него важна, но это не панацея. Противостоять инфекции можно лишь соблюдением всех профилактических мер. Это он сказал в начале своего обращения. А в конце своего обращения Путин сказал, что нам еще предстоит дожать, додавить эту заразу. Дает ли это основание говорить о том, что когда вакцина, например, будет разработана, ее нужно будет применять в принудительном порядке?
Слушайте, ну, в принудительном порядке вакцину значит, применять, да, я не знаю, как это делать, вообще можно, да. А у нас, как, через предприятие, как-то еще что-то. Я думаю, в первую очередь, конечно, надо как-то быть аккуратным, осторожным. Маски, перчатки. Ну, просто, конечно, многие люди расслабились и как-то подзабыли под это дело, но... Это неправильно. Вот, думать о своем здоровье, о здоровье своих близких.
Но вы вакцину ждете?
Слушайте, ну, вакцину, я, конечно, ну, как каждый разумный человек, я хотел посмотреть, что будет с этой вакциной через год. Это нормально. Угу. Любой человек будет так относиться к любому препарату медицинскому. Ну, конечно.
Хорошо. Здесь добавлю, что в 20 часов по московскому времени мы еще детально разберем все то, что было сказано президентом России Владимиром Путиным, когда он обращался сегодня к россиянам, к народу Российской Федерации. А с вами, Семен Аркадьевич, давайте пойдем к другим новостям, потому что их сегодня тоже достаточно много. Из резонансного это приговор бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву. Его осудили на 11 лет 2 месяца колонии, признали виновным в незаконном освобождении одного из криминальных авторитетов по фальшивым есть медсправкам. Такое, да. Вот на ваш взгляд, насколько объективно и честно велось это расследование с одной стороны, и с другой стороны, так как адвокаты Атамбаева говорят, что будут обжаловать приговор, наверное, это было предсказуемо, насколько это обжалование может иметь положительный эффект для самого Атамбаева?
Я думаю, что... Я не хочу сейчас говорить, было это, не было это. Действительно, значит, был там некий авторитет, который потом выехал и находится сейчас в Чечне, и так далее. Да, всю эту историю, да. Значит, бессмысленно говорить. Но, кроме всего прочего, конечно, тут есть политический элемент. Это борьба разных, я же не знаю, как правильно сказать, выходцев из разных, я мягко скажу, регионов. Я слово «кланы» не люблю использовать, да, борьбами за власть, да, и вот когда эта власть меняется, вот происходит вот то, что происходит, что мы видим сейчас, да. Поэтому вот давать какую-то оценку, объективно, необъективно, ну, я думаю, ничего не поменяется, но никакая жалоба адвокатов не сработает, потому что это решение было принято, как говорится, в значительной степени исходя из политических каких-то нюансов, связанных с борьбой за власть, вот.
Какие-то варианты того, чтобы сократить этот срок, потому что 11 лет, мы понимаем, что это цифра весомая.
Ну, это, я думаю, что 11 лет не будет сидеть. 3-4 года посидит, потом что-нибудь придумает и выпустит. Да, вопрос в том, что будет потом. Он очень влиятельный человек в Киргизии. Знаете, Киргизия вообще, она... Самое, наверное, нестабильное из всех государств Центральной Азии. Это часто меняется, с одной стороны, правительство, с другой стороны, все это происходит на фоне каких-то эксцессов. Вот это насторожит всегда.
Нестабильность эту чем можно было бы потушить, что ли?
Да нет, это ничем. Понимаете, Киргизия, это киргизский народ сам, это достаточно очень разная родоплеменная структура это играет большое огромное значение в повседневной жизни. Значит, идет постоянно борьба за власть, за какие-то ресурсы и так далее. Поэтому, ну что тут, ну есть то, что есть.
Там же это не единственное обвинение, которое было выдвинуто в адрес Атамбаева. Вот, может быть, 11 лет приговор – это еще не конечная цифра?
Ну, во-первых, давайте не будем забывать, вспомним, что не так просто оказалось его арестовать. Это, по сути, да. 2 дня там целых боестолкновений было. Да, там.
Ну, даже есть погибший.
Погиб, там, нет, да, погибший человек был, свыше 80 раненых и много чего другое. Да. Ну, конечно, это, в общем-то, вносило определенное напряжение в решение этого вопроса. Все это, конечно, припомнили. Но все вообще, конечно, борьба за власть.
Семен Аркадьевич, а вот вы говорите, Атамбаев очень влиятельный человек. Если представить его находящимся за решеткой, то его влиятельность, она в какой-то степени сохранится? Ну, потому что он
конечно,
же не один.
Его сторонники, его родственники, многочисленные соплеменники, они все, как говорится, будут искать возможности при первом же удобном случае, ну, извините меня, как-то повлиять на ситуацию, скажем так, мягко говоря. Это естественно.
То есть это все будет отражаться на какой-то политической картине Киргизии, правильно?
Вполне возможно, да. Вполне возможно, если там завтра произойдет что-то такое, что приведет к какой-то временной стабилизации ситуации, то этот перемен может сыграть свою роль.
Угу. Следим за дальнейшими шагами. Как я сказала, адвокат Атамбаева заявил, что защита будет обжаловать приговор, считает его несправедливым. Собственно, Атамбаев тоже опровергает все обвинения по-прежнему и называет это политическим преследованием. США и Иран, Семен Аркадьевич, стало известно о том, что Соединенные Штаты внесли в Совбез ООН проект резолюции об оружейном эмбарго против Ирана. Не очень понятно, как это расценивать, и хуже того, не очень понятно, как это скажется на ядерной сделке с Ираном, потому что Иран, надо сказать, терпел долго после того, как США вышли из этой сделки, и теперь маленькими шагами, но тем не менее отказывается от некоторых соглашений, которые были в рамках СДПГ.
Слушай, ну вот это эмбарго оружия, да, это очень давний вопрос, да.
СВПД,
так,
простите, да.
Да, 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 значит, ну, американцы делают все, чтобы поставки оружия в Иран не были, да, хотя иранский военно-промышленный комплекс достаточно развитый, и многие виды вооружений уже давно делают сам, в том числе ракетное вооружение, способно, значит, лететь на более 2000 километров, а последние испытания показали, что они вполне возможно, у них уже в ближайшее время будут ракеты значительно более мощные в этом плане, да. Что касается ядерной сделки, ну, это американцы вышли, давайте так. И обвалили, собственно, эту сделку и сделали так, что многие европейцы не могут ее выполнять, потому что ввели одновременно санкции против тех европейских компаний, которые пытались работать с Ираном. Помпео хвастался, слышал, 100 европейских компаний отказались от сотрудничества с Ираном из-за этих санкций, да? Ну, вот, конечно, на этом фоне иранцы будут искать возможность, в общем-то, я ничего не сделал, особо не скрывая, выходить из тех ограничений, которые они брали на себя согласно соглашению. В общем-то, процесс понятный.
Вот вы говорите о европейских компаниях, которые перестали работать с Ираном, но, тем не менее, если вот мы говорим о Евротройке, так называемой, которая как раз входит в СВПД, они говорят, что надо встречаться с Ираном и продолжать как-то план действий выполнять. И как-то надо дать понять Ирану, что, в общем, никакая сделка ядерная, она не разваливается. Во-первых, у меня, знаете...
Это желание выдать желаемое за действительное. Вот если, условно говоря, какая-то там, немецкая компания, да, а она хотела бы работать на рынке Ирана, она зарабатывает, условно говоря, $1, да, там, условно, да. А американский рынок дает ей $10. Американцы делают очень просто. Они говорят, если вы там работаете, то тогда мы закрываем наш рынок для вас. Ну, что будет немецкая компания? Конечно, она выбирает американский рынок. Поэтому это не так все просто.
Ну, то есть европейцы по факту бессильны сегодня?
Ну, конечно. Ну, все же понимают, что разница между США и Ираном колоссальна в экономическом плане. И рынок американский – это не рынок иранский. Вот, а это по призыву сейчас давайте не выходите. А смысл не выходить? Они давно работают и постепенно значит, работают в направлении, в общем-то, того, что европейцы, американцы опасались возможности, перспективы, которые какой-то, возможно, вполне выйдут на возможность создания ядерного оружия. Но это далекая-далекая перспектива.
Получается, иранская ядерная сделка, она вообще тонет? Или за счет...
Она уже утонула.
Не хотелось бы так критично, Семен Аркадьевич.
Но это по факту это так. Мне тоже хотелось бы, чтобы сейчас пальмы у нас здесь росли и Средиземное море плескалось. Но его как-то нет. А вот, понимаете? Поэтому это по факту это так. Виновата в этом администрация Трампа, Соединенных Штатов.
В рамках того же Совета Безопасности ООН что-то можно сделать? Потому что вы же наверняка читали комментарии замглавы МИД российского Сергея Рябкова, и он утверждает, что, в принципе, большинство коллег считают, сделку надо сохранять, и вообще американцы сами нарушают ту самую резолюцию, нарушение которой обвиняют Иран.
Нет, это бессмысленно. Американцы закусили у дела, по крайней мере, пока у власти Трамп ничего поменять невозможно.
А почему вы уверены, что с другим кандидатом это возможно сделать?
Я не знаю, Байден придет, скорее всего, то же самое будет. Но, по крайней мере, тут какой-то можно вопрос ставить. А вдруг что-то изменится? Я сильно сомневаюсь, но, как говорится, быть можно порассуждать на эту тему.
А что, на ваш взгляд, вообще американцев может зацепить, поддержать все-таки эту сделку? Или, не знаю, возможно, какой-то новый договор, какие-то новые соглашения по Ирану, я имею в виду?
То, что предлагает Трамп иранцам, это полная капитуляция. Да, иранцы, это исключается. Поэтому тут просто надо четко понять, что процесс идет, этой сделки, по сути, уже нету. И так оно и будет. Американцы будут, наоборот, всячески усиливают санкции против Ирана. Ведь Иран, на что надеется? Они в рамках этой сделки считали, что санкции будут сняты, и на рынок Ирана придут мощные европейские компании, в том числе американские. Ну, кто туда придет?
Но подождите, вот вы говорите, что и сделка уже не действует, но МАГАТЭ ведь те же продолжают инспектировать вот эти иранские ядерные центры?
Да, да, и при этом иранцы открыто говорят, что они постепенно начинают выходить из этой сделки. Они имеют на это все права. Если Соединенные Штаты не исполняют те обязательства, которые они брали на себя, мало того, они торпедируют те усилия европейцев, которые все хотели бы делать, но Иран не может в одностороннем порядке продолжать выполнять эти соглашения.
Я правильно понимаю, что, в принципе, та резолюция, которая была внесена американцами в Совбез ООН, она, в принципе, может быть, может пройти мимо. Я имею в виду, что Россия может наложить вето. Та же Россия.
Наложит вето, но по факту американцы будут все равно проводить политику санкций, политику, значит, ущемления интересов Ирана. Ну и что, ну да, они выносят это, это чисто дипломатический ход. Но по факту Соединенные Штаты являются главенствующей страной из-за западного мира, и они определяют, что будет, что не будет.
Что является красной чертой, Семен Аркадьевич, для европейцев? Я имею в виду, какие шаги Ирана им дадут понять, что все, это реально крах сделки?
Да, реально, они уже давно знают, что это крах сделки. Это вне всякого сомнения. Но пытаются как-то играть в этом плане. Возможно, надеяться, что после смены власти, если она пройдет, что-то поменяется. Ну, они тоже не могут сказать, что все, сделка сорвалась и так далее. Бессмысленно, как так же их иранцев апеллировать, что вы давайте соблюдайте, все будет хорошо. Но это смысла нет. Иранцы тоже не идиоты, извините меня, доктор. Я понимаю, что у них есть свои интересы. Если другая сторона не соблюдает, это что же они должны соблюдать?
У меня еще, знаете, я вот вначале не успела у вас спросить, но, тем не менее, сейчас уточню. Когда вот речь шла о Евротройке, Великобритании, Германии и Франции, я, если честно, если вот сейчас представить, что сделка, она все-таки есть и она работает, не очень понимаю, вот Великобритания выйдет из Евросоюза, это Евротройка, она и останется Евротройкой по Ирану?
Ну, конечно, все поменяется. Это поменяется. Три государства, которые очень заинтересованы в работе на иранском рынке. Иранский рынок очень емкий. Там, кроме нефти и газа, масса других полезных ископаемых. Кроме того, речь идет о свыше 80 миллионов населения Ирана. То есть там рынок, так сказать, да? И, конечно, они хотят там пойти заработать, наверное. Но вот позиция США не дает такую возможность.
То, что касается самой Организации Объединенных Наций, опять же, господин Рябков говорит, что, ну, естественно, назревает кризис, потому что у американской стороны такая непреклонная позиция. Вообще, сейчас ситуация с Ираном в рамках Организации Объединенных Наций, она может стать своего рода прецедентом для какого-то глобального процесса реформирования, ну или вообще чего-то, связанного с ООН?
Слушайте, я к Организации Объединенных Наций отношусь очень скептически. В последнее время эта организация стала совершенно неэффективной в решении тех или иных задач. Процессы в мире идут, ООН может принимать резолюции, не принимать резолюции, за редким исключением они не выполняют. Вот и все. Вот это о многом говорит. Ну, что реформировать? Расширение Совета Безопасности, что ли? Ну, я думаю, этого совсем уж точно не надо. Вообще возникнет какая-то... Есть государство-основатели ООН, они и заставляют Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, слава богу. Я не вижу необходимости.
Но реформы, там же есть...
Это неэффективно.
Там же есть какая-то ротация, я имею в виду, что выбираются страны, которые там на какой-то определенный срок, на 2 года, если я не ошибаюсь, становятся наблюдателями в этой организации. Я уж не знаю, что они для себя оттуда черпают и вообще решаются ли какие-то их проблемы за счет нахождения там, но, тем не менее, это присутствует.
Я не понял ваш вопрос, и пропало связь.
Я говорила о том, что в Организации Объединенных Наций, вот вы говорите, есть постоянные члены Совбеза ООН.
Да.
Да, это абсолютно верно. А с другой стороны, там появляются периодически страны, которые являются наблюдателями.
Они без права вето, да.
Да, они без
это
права вето.
Это больше для видимости демократии, потому что любая из этих государств, являющих постоянным членом ООН, может принять вето, наложить вето на то решение. И что за смысл от того, что кто-то там входит? Ну, могут пошуметь, что-то высказать. Ну, и ради
а
бога,
их-то,
не более
их-то
того.
Проблемы как-то решают, Семен Аркадьевич?
Нет, как.
То есть просто они там находятся номинально?
Да. Приятно, наверное, находиться и находиться.
Приятно находиться. Хорошо, за этой ситуацией мы тоже следим по поводу Ирана и по поводу ядерной сделки. Это, конечно, оптимизма пока не внушает. Семен Аркадьевич, дела довольно резонансные и громкие, которые в отношении того же американца Пола Уиллана. И еще одно дело касается основателя Беринг-Восток. Давайте с вами тоже успеем обсудить. То, что касается Пола Уиллана, американец, который осужден за шпионаж, не будет обжаловать свой приговор и будет дожидаться обмена, так как не верит в российское правосудие. Вот на ваш взгляд, насколько вообще есть вероятность того, что его будут обменивать на Виктора Бута или Константина Ярошенко?
Ярошенко, да.
Да.
Ну, слушайте, я не знаю, но, по крайней мере, так вопрос поставить было бы правильно. Наши граждане находятся в тюрьме Соединенных Штатов, и Бут Ярошенко уже много лет там находится, да. Бут вообще был захвачен, по сути, каким-то специальной операцией какая-то была проведена. Ну, ради бога, а почему бы нет? Ну, есть возможность поменять. Ну, надо, наверное, менять. Я не против.
Есть ли у вас ощущение, что наверняка найдутся тогда те, ну вот, по крайней мере, то, что дело Уиллана касается, кто скажет, что ну вот тогда его специально осудили, чтобы впоследствии...
Его специально не осудили, да? Но я вам скажу так, а что, специально Бута захватили Ярошенко? Мы об этом много раз говорили, и что американская сторона пошла нам на встречу?
Нет, не пошла.
Да нет, ну знаете, мне надо более жестко вести политику, в том числе по отношению наших граждан, так сказать, да? Если есть вот человек, доказывающий участие в шпионаже, есть возможность обменяться, это всегда так было, надо обменять, вытащить наших граждан наконец.
А как думаете, как скоро это может произойти?
Вот этого я не знаю, как вы сами понимаете, я не участвую.
Но учитывая, что был он еще на 16 лет колонии осужден.
Ну, пусть посидит лет 5, ничего страшного.
Ну, то есть, видимо, это...
Для него ничего страшного, а вот Ярошенко и Буда хотелось бы пораньше. Поэтому он, может быть, чем быстрее, тем...
Основатель Беринг-Восток Майкл Калви, у которого был найден рак, и из-за которого ходатайствовали отменить домашний арест. Его в итоге не отменили. Ну, как вы это воспринимаете?
Слушайте, я не знаю эту всю историю, я вам честно скажу, да. Но я не знаю, если у человека нашли рак, надо ему лечиться. Конечно, надо идти на встречу. Если это действительно так, то я сторонник либеральных по
здесь хоть немножечко оптимизма, Семен Аркадьевич. Спасибо вам большое за разговор, спасибо за ваши комментарии. Я напомню, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров был сегодня в программе «Слышали новость».